Сегодня мы будем готовить наши сердца к проповеди и будем читать отрывок из послания к Римлянам, 1 главы, с 1 по 20 стихи. Мы прочитаем. Это страница 188 в стандартном издании нашего синодального перевода. Мы будем читать Слово Божие с 1 по 20 стихи. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков своих, в святых писаниях, о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашим, через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом, всем находящимся в Риме возлюбленным Божиим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно воспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам. Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую, вашею и моею. Не хочу оставить, братья, вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и елену. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им? Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимое, так, что они безответны. Аминь.
Рад приветствовать вас на нашем богослужении, рад видеть лица гостей в нашем собрании. Всегда приятно, когда мы видим новые лица. Сегодня мы будем обращать наше внимание на 16 стих послания к Римлянам 1 главы, где апостол Павел говорит такие слова: «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, а потом и елену». Из уст апостола Павла слова «я не стыжусь благовествования» или «Евангелия Христова» звучат особенно сильно, учитывая то, кем он был, откуда он пришел, откуда он произошел. Потому что Иисус Христос, как вы знаете, он был распят, он был уничижен, он был постыжен перед людьми. Иудеи все сделали для того, чтобы обеспечить Иисусу Христу самую позорную, самую низкую возможную смерть. Иудей, который был фарисеем, который сам гнал последователей Иисуса Христа в свое время, пишет послание в Рим, город, который мог бы гордиться собой и гордился собой. Это была столица империи, которая подчинила почти весь известный тогда мир. Он пишет христианам в Риме и ободряет их, и хочет, чтобы он мог прийти туда и утешиться с ними общую веру их и его. И пишет эти слова Евангелия, что он не стыдится Евангелия Иисуса Христа, потому что оно есть сила Божия ко спасению. Я бы хотел, чтобы мы сегодня с вами поразмышляли вместе над смыслом
этих слов, над силой этих слов, чтобы Дух Святой испытывал наши сердца на то, чего мы стыдимся или не стыдимся в своей жизни, и чтобы Евангелие Иисуса Христа преобразило нас в образ и подобие Иисуса Христа, а также Павла, который сказал: «Подражайте мне, как я Христу». Проблема с людьми заключается в том, что мы очень часто стыдимся то, чего мы не должны стыдиться, и наоборот, не стыдимся то, чего мы должны стыдиться. Даниэл Дефо в своем произведении «Робинзон Крузо» отмечает: «С тех пор я часто замечал, до чего нелогична и непоследовательна человеческая природа, особенно в молодости. Отвергая соображения, которыми следовало бы руководствоваться в подобных случаях, люди стыдятся не греха, а раскаяния, стыдятся не поступков, за которые их можно было по справедливости назвать безумцами, а исправления, за которые только и можно почитать их разумными». Люди действительно в своей греховности, они имеют искаженное чувство стыда. И я здесь для того, чтобы утверждать, что Иисус Христос, Он пришел для того, чтобы спасти нас от стыда греха для Своей славы. Поэтому мы не должны стыдиться Его. Бог создал людей для славы. И чувство стыда в человеке имеет отношение к тому, что мы осознаем себя как людьми, которые созданы для чего-то высокого. Чувство стыда свойственно как раз людям, и не свойственно никаким другим видам животных. Дарвин говорил, что краснеют только один вид животных в природе – это люди. И мы действительно своим стыдом, своей вот этой совестливостью, стыдливостью отделяем себя от творения и признаем, что мы не просто животные, что на самом деле мы что-то большее. Мы говорим, что Бог, мы признаем, или у нас чувство стыда – это чувство, которое напоминает нам о том, что мы были созданы для чести, мы были созданы для славы. Всякий раз, когда вот это чувство чести или славы, оно так или иначе унижается, оно так или иначе выставляется в неправильном виде, нам стыдно. Антоним стыда или противоположность понятию стыда – это понятие как гордость в правильном положительном смысле этого слова. Поэтому мы посмотрим сегодня также на понятие стыда, на проблему стыда и на, я искал другое слово, на «п» – постыжение стыда, если можно так сказать. Термин «стыд» – я постарался посмотреть на этимологию этого слова. В русском языке, начиная с XI века, как свидетельствует об этом словари, оно имеет отношение к слову «позор», «срам», «чувство смущения». Известно именно с древнерусской эпохи. Слово заимствовано из старославянского языка, который происходит от другого слова, что означает «заставлять сжиматься, цепенеть или коченеть». И, наверное, всякий человек, который испытывал стыд, он ощущал вот это определенное оцепенение, которое охватывает человека. Потому что человек, который внезапно поставлен в обстоятельства или в сознание стыда, он даже на мгновение лишается способности четко, ясно мыслить, и только со временем он может в голове своей разобраться в обстоятельствах, которые на тот момент вызвали вот это чувство. И есть слова однокоренные этому корню, это слова «стужа», «студеный». А словари определяют слово «стыд» или понятие «стыд» как болезненную эмоцию, возникающую как следствие осознания чего-то бесчестного, нелепого или неприличного в своем собственном поведении или обстоятельствах жизни. Интересно, что люди могут стыдиться не просто себя или своих поступков, или своих обстоятельств, а люди также могут испытывать чувство стыда за кого-то, с кем они отождествляют себя. Так дети могут стыдиться в какой-то момент своих родителей, а мужья могут стыдиться своих жен, жены своих мужей, а люди могут стыдиться своей церкви, люди могут стыдиться даже своей религии. И это чувство, которое переходит за грани нашего просто личного переживания, но свойственно личностям в ассоциации с другими людьми. Когда мы говорим о стыде, тогда стыд, он ассоциируется с другими близкими ему понятиями, как совесть, как вина. И для этого нужно немножко, наверное, внести какое-то такое вот уточнение в том, как стыд отличается от совести и этих других понятий. Но в отличие от совести, стыд, он более изменчив, переменчив, исторически, этнически, территориально обусловлен, как это объясняют. Поэтому если говорить о соотношении абсолютного и относительного в стыде и совести, то в совести акцент падает на абсолютное, а в стыде или стыдливости на относительное. Совесть – это то, что связано с неприходящими ценностями. А стыд очень часто ассоциируется у нас с вещами приходящими, которые характеризуют наше общество больше, нежели какие-то вечные ценности. Стыд дает о себе знать относительно внешних отношений с людьми. Для того, чтобы стыд был ощутим, то необходимо, чтобы были свидетели очень часто. Для того, чтобы совесть была ощутима, то не нужно свидетелей вообще. Толстой сказал, Лев Николаевич, «Ничто вернее того, что человек стыдится и чего он не стыдится, не показывает ту степень нравственного совершенства, на которой он находится». Иными словами, стыд – это индикатор ценностей, которые человек несет в себе. Мы стыдимся того, чего мы считаем или что мы считаем низким, недостойным нашего поведения, нашего образа, своей личности. Мы стыдимся только тех вещей, которые для нас они ниже уровня или собственного достоинства, своей ценности, которую мы для себя как-то определяем или которая определяет для нас общество. Чувство стыда воистину есть отличительный признак человечества и человеков, выделяет его от животного мира именно тем, что мы признаем, что мы больше, нежели просто животные. Философ Владимир Соловьев сказал, что, стыдясь своих природных влечений и функций собственного организма, человек тем самым показывает, что он не только природное существо, а нечто высшее. И здесь, воистину, мне кажется, очень проникновенный анализ того, кто мы есть. Потому что кто-то сказал, что нет стыда во всем, что естественно. И, наверное, в каком-то отношении эта фраза или это утверждение имеет свою истинность. Но для человека есть вещи, которые являются естественными для него, но они становятся все равно предметом нашего стыда. И в этом как раз человек отделяет себя от этих вещей. Таким образом, наша душа, она на самом деле выше нашего просто тела. И она старается скрыть определенные вещи, связанные с нашими даже телесными функциями, очень часто которые свойственны всем людям на Земле. Стыд бывает разных видов. И здесь, наверное, трудно дать возможность как бы все это описать или поставить все точки над «и». Но стыд бывает истинным. И он бывает также ложным. Стыд бывает скрытым. На самом деле он сопровождается чувством боли или страха того, что наоборот что-то откроется, и тебе будет стыдно. Поэтому он даже может быть еще недействительным в предвкушении возможного стыда, то, что мы называем стыдливостью. Или стыд бывает открытым, когда открывается то, что мы считаем неизменным и недостойным, и мы остро испытываем это чувство стыда. Стыд по своему эффекту бывает целебный, потому что он заставляет человека в конце концов меняться и начинать творить добро. А стыд также бывает отравляющий или гибельный, потому что наоборот он заставляет человека отказываться от добра и делать зло. Стыд бывает сковывающий по своему эффекту на человека. Он может заставлять человека закрываться, скрываться, и, по большому счету, бояться жизни. И стыд бывает освобождающий. Очень часто люди, которые чего-то стыдились, долгое время скрывали, как только как раз стыд стал открытым, то исчезла сила стыда над этим человеком, и человек вдруг почувствовал свободу от решения, от какого-то порока, от какого-то низменного образа жизни. Стыд бывает личный, как мы говорили, стыд бывает заместительный, стыд бывает в ассоциации с другими людьми. Когда мы говорим о стыде, тогда мы должны обратить внимание на то, откуда стыд появился в человеке. Потому что когда Бог сотворил человека, человечество без греха не знало этого чувства стыда. Мы читаем в книге «Бытие» о том, что Бог сотворил человека, и оба человека были наги, и они не стыдились друг друга. Это чувство стыда не было обнаруживаемо до того момента, как человек впал в грех. Поэтому стыд, он ассоциируется и является на самом деле следствием грехопадения. В 7 стихе 3 главы мы читаем о том, что после грехопадения у людей открылись глаза, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. Что говорит о том, что как раз стыд, он заставляет людей скрываться. Очень похожее или очень ясное понимание. Всякий человек, который испытывал чувство стыда, когда вдруг его выставили в каком-то таком свете неприличном, свойственно даже эмоции или движения, не эмоции, а движения, даже телесные движения, которые направлены на то, чтобы скрыть. Люди притупляют свой взгляд, не могут смотреть в глаза другому человеку, скрывая свое сознание от другого человека, перед которым им стыдно. Люди закрывают свое лицо от стыда, то есть они скрывают себя. И свойство, связанное, вот это действие стыда, направленное на то, что человек начинает прятаться и скрывать что-то, это то, что очень важно, чтобы мы осознавали о том, как действует стыд, как действует он на человека, как действует он на нас, на каждого из нас. Потому что стыд – это то качество, которое каждому из нас знакомо, с которым каждый из нас сталкивался и с которым, может быть, каждый из нас даже борется на ежедневной какой-то основе. Стыд действительно заставляет людей прятаться. Это очень часто выражается в совершенно разных формах. Некоторые люди от стыда, как я уже говорил, они замыкаются, они начинают скрытничать, они боятся появляться публично, они боятся пребывать в общении, потому что они боятся что-то сказать или проявить какое-то свое несовершенство, которое заставит их опять испытывать это болезненное чувство стыда. А некоторые люди для того, чтобы перебороть это чувство стыда и как-то с ним совладать, наоборот, стараются больше еще открывать себя, больше и, может быть, даже нагло начинают поступать, обвинять для того, чтобы скрыть свое же чувство стыда, заставляя других людей стыдиться самих себя. Это очень свойственно людям. Люди для того, чтобы скрыть свой стыд, каждый может это делать немножко по-своему. И люди, по большому счету, испытывают чувство стыда только относительно обстоятельств. Когда я был маленьким, то я помню, что я испытывал чувство стыда, когда мама, наверное, побуждаемая какими-то благими намерениями, заставляла меня гулять на улице без майки. Но вы знаете, интересное дело, что когда я находился в своем квартале и у подъезда гулял без майки, я испытывал чувство стыда, потому что другие были одеты. Но когда я находился на пляже и был без майки, тогда я совсем не испытывал чувство стыда, потому что все другие тоже были без майки. Так и люди в своем чувстве стыда, они испытывают его относительно тех обстоятельств, в которых они находятся. Грешники, потому что все мы грешники, не стыдятся на самом деле своего греха. Люди стыдятся только тех грехов, которые в определенной компании грешников являются постыдными. Но это зависит от компании. Есть грешники морального такого, знаете, обличия, и для них, может быть, действительно, я не знаю, неправильно даже высморкаться или какое-то такое движение телесное вызывает чувство огромного стыда. В компании людей, у которых ценности или понятия о том, какой должен быть человек, они другие, просто другие, так скажем, не скажем ниже, а просто скажем другие, у них другие ценности. То, что одна группа людей считает стыдом и срамотой, и боятся даже говорить об этих вещах, другие люди считают нормальным. Так люди, которые матерятся, совершенно не стыдятся этого, когда они находятся в компании других людей, которые матерятся. Но стоит им попасть в общество людей, которые не матерятся, и которые осуждают это действие как действие неприличное, тогда люди вдруг начинают испытывать чувство стыда. Мы все грешники, но мы на самом деле не стыдимся самого факта греховности в себе, мы не стыдимся того, что мы грешники. Для нас слово «мы все грешники» — это на самом деле фраза, которая приносит нам больше утешения сейчас, нежели стыда. Потому что мы таким образом как бы одобряем свою низость, свою неправедность. Мы находим утешение в сознании того, что мы все грешники. А Слово Божие, оно, признавая греховность каждого человека, стыдит этим каждого человека. Потому что да, если мы все грешники, и мы стыдимся лишь только тех грехов, которые выходят за рамки обычных грехов в нашем обществе, то когда мы берем во внимание общество Божие, перед Ним, в Его присутствии, нет греха, за который человеку бы не было бы стыдно. Поэтому люди на самом деле избегают общества Божьего, потому что Божье общество постоянно постыжает людей, постоянно заставляет их чувствовать себя, испытывать вот это внутреннее болезненное чувство своей низости, своей неправильности перед Богом. А то, что грех исказил наше чувство греха, выражается в том, что на самом деле общество все меньше и меньше стыдится. Джакомо Леопарди сказал, «Нынче у людей постыдным считается только одно – чего-нибудь стыдиться. И сами эти люди стыдятся только своего стыда, если им когда-нибудь случится его испытать». Как я уже как-то упоминал, как вам не стыдно сегодня – это чаще не вопрос, а восхищение. Мы живем с вами в обществе, которое, по большому счету, борется против чувства стыда. Если раньше было стыдно даже, может быть, говорить о каких-то вещах, то сегодня мы слышим открытые, прямые обсуждения этих вещей по не только радио, по телевидению, по интернету. А интернет – это вообще такой инструмент, который, по большому счету, сделал все постыдное своего рода без лишенного стыда. Люди не боятся, не стыдятся уже ни смотреть, ни наблюдать, ни читать, ни слушать то, что на протяжении многих лет и столетий считалось постыдным. Люди думают сегодня, что проблема со стыдом на самом деле это в том, что мы испытываем вот это чувство, что нам для того, чтобы победить стыд, не нужно на самом деле меняться, нам нужно отказаться от этого чувства. Нам нужно внушить себе, что именно чувство стыда постыдно, а все остальное, этого не нужно стыдиться. Люди думают, что проблема с человеком заключается в его низкой самооценке, поэтому и ему свойственно стыдиться того или другого. И поэтому людям внушают, что просто вам нужно изменить вашу систему ценностей. То, что вы раньше считали стыдным, постыдным, и то, чего нужно скрывать или прятать, просто вам говорят, вы поменяйте свое отношение к этому, вы измените то, как вы думаете об этом. Для того, чтобы то, что раньше вам казалось стыдобой или срамотой, то, что раньше другие люди называли таким образом, просто отвергните это как ценность и скажите наоборот, это мое достоинство. Итак, сегодня психология внушает решение проблемы стыда людям, которые на самом деле нуждаются в истинном его решении. Людей учат думать о себе хорошо, людей начинают или учат думать о вещах постыдных, как о вещах, на самом деле, которых можно гордиться. И поэтому мы приближаемся как раз к тому, что на самом деле и является сутью того, что Слово Божие говорит о стыде. В Евангелии мы видим очень конкретное решение проблемы стыда в человеке. И оно заключается не в том, что Бог приходит к нам и говорит, «Слушайте, не стыдитесь». Научитесь просто думать о себе, что вы хорошие, я все равно вас люблю, я все равно вами горжусь. Нет в Писании такого подхода к нашему решению проблемы стыда. Когда Бог решает проблему стыда, то Он находит такое решение стыда, где сам стыд, он действительно постыжен и исправлен таким образом. Иисус Христос умер на кресте, и многие люди это осознают или признают во всяком случае – готовы с этим согласиться. Но когда люди говорят о смерти на кресте, немногие в то же самое время думают о постыдной смерти, о позорной смерти. А распятие на кресте было не просто одной из самых жестоких видов смертной казни. Это было самое позорное, самый позорный способ умертвить человека. Распятие не совершалось в закрытой какой-то комнате или в закрытом пространстве. Распятие совершалось публично. Распятие – это была позорная, низкая смерть. Человека, когда распинали, делали все возможное, чтобы его уничижить. Его сначала бичевали и доводили до состояния, когда человек практически уже не мог контролировать себя своим телом. И конвульсии, и трясение рук, ног, неспособность контролировать своими телесными функциями приносила огромный стыд и позор человеку, который был распят. Человека не распинали в самом лучшем одеянии. С него перед распятием снималась вся одежда, и он умирал нагим, опозоренным перед всем обществом. Его лишали контроля рук, его лишали контроля ног, он был абсолютно беспомощным, и он был абсолютно уничижен перед людьми. Для иудеев, однако, распятие на древе означало еще большее понятие, потому что Слово Божие говорит «проклят всяк, который был повешен на древо». И здесь для иудеев это не просто признак того, что человек постыжен от людей. Для иудеев распятие – это есть признак того, что сам Бог стыдится этого человека, стыдится того, что было совершено. Римский гражданин не мог быть распят, потому что даже просто тот факт, что он был римский гражданин, возвышал его выше уровня того, чтобы предать этого человека низменной смерти, что бы он ни сотворил. И то, что Слово Божие говорит, что Иисус Христос, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеку и по виду встав как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Мы должны понимать это как смерти позорной. Иисус Христос, тот, который был облачен славою Божества, тот, перед которым даже ангелы скрывали свое лицо, провозглашая его святость, провозглашая его достоинство, это тот, который уничижил себя. Это тот, который уничижил себя, став человеком, принял образ раба, и не просто образ раба, но и он получил самую низменную смерть в своем распятии на кресте. Мусульмане не признают того, что Иисус Христос был распят, потому что он был пророк Божий, и они считают это недостойным пророка Божьего, чтобы его Бог позволил предать распятию. Поэтому он не распят в мусульманстве. Мы должны, когда мы смотрим на Христа на кресте, осознавать, что Иисус Христос понес позор и стыд наших грехов в своем распятии. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, он пренебрег посрамление и воссел одесную престола Божия. Он был раздет за наши грехи для того, чтобы мы могли одеться в праведность Иисуса Христа. И Слово Божие говорит о праведности, как об одеянии. Слово Божие в книге Откровения, 19 главе, 8 стихе, говорит о церкви: «Дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Христос был раздет для того, чтобы нас одеть. И то, что удивительно, что Бог, если сначала, когда люди совершили грех, Бог мог сказать: «Стыжусь, стыжусь этого творения, стыжусь того, что я сотворил этих людей», и в каком-то смысле Слово Божие признает это, Он говорит, что Бог раскаялся что Он сотворил человека. Потому что, смотря на все, что люди начали делать в своем греховном искажении, это было даже стыдно на это смотреть. Об этом стыдно даже говорить. Но когда Иисус Христос умер на кресте, и за тех людей, которых Он умер, Бог сейчас уже их не стыдится. Бог не стыдится тех, которые искуплены Христом. И искупление, которое Христос совершил для нас, оно делает людей способными не стыдиться. Не потому, что мы внушили себе какую-то новую систему ценностей, перестали стыдиться наших грехов или своих несовершенств. Нет, все это осталось. Верующие люди – это все равно люди совестливые, люди, которые имеют чувство стыда или сознание стыда. У них есть стыдливость в их сознании, но нет стыда, потому что Иисус Христос взял наш стыд, Он взял наш позор и умер на кресте для того, чтобы избавить нас от этого стыда и позора. У нас есть сейчас Бог, которого нам не нужно стыдиться. Слово Божие, когда говорит о божествах язычников, оно признает, что все эти люди, которые уповают на иных богов, они будут постыжены. Сейчас, может быть, почетно или же даже модно для некоторых людей поклоняться Будде, исповедовать ислам, поклоняться другим видам или образам, или системам религиозным, которые возвышаются сегодня в нашем обществе. Но это не означает, что в момент Божьего суда они не будут постыжены. Которые не поклоняются Богу истинному, которые не знают избавления от стыда через Иисуса Христа. А Слово Божие говорит о том, что воистину Бога не нужно стыдиться. Мы очень часто склонны к тому, чтобы стыдиться Его, но Бога не нужно стыдиться. И Псалтырь – это книга, которая превозвышает Бога и говорит нам о том, как удивительно то, что Бог всегда верен, Он всегда славен, и уповающий на Него никогда не постыдится. Псалом 21:6: «К Тебе взывали они и были спасаемы, на Тебя уповали и не оставались в стыде». Люди, которые уповают на Бога, не остаются в стыде. Их могут пристыжать. Их могут подвергать публичному даже позору, но они не остаются во стыде. Поэтому псалмопевец молится: «Да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя, да постыдятся беззаконнощие в туне. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся». Послание к римлянам говорит: «Вот, полагаю, в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий, верующий в Него, не постыдится». Это камень преткновения, камень соблазна. Для греков понятие о воскресении из мертвых это казалось просто безумием. Над этим смеялись, высмеивали. И когда апостол Павел стоит в Афинах, в Ареопаге и проповедует им о распятом и воскресшем Христе, то все заканчивается тем, что люди, по большому счету, высмеивают его проповедь, за исключением некоторых, которые все-таки веруют. И все те, которые в тот момент высмеивали проповедь Евангелия, они потом были постыжены. А все те, кто уверовали, как сказано, верующие в Него уже не постыдится. Всякий верующий в Него не постыдится. И Петр утверждает в своем послании: «Ибо сказано в Писании, вот я полагаю, в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в Него не постыдится». У нас есть Бог, которого нам не нужно уже стыдиться. Его не за что стыдиться. Он драгоценен, Он прекрасен, Он справедлив, Он верен. Его абсолютно не за что стыдиться. У нас есть весть, которой тоже не нужно стыдиться. Как Павел сказал: «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению». Евангелие Иисуса Христа, в отличие от всех остальных вестей, провозглашений, новостей, это есть единственная весть, которая имеет силу спасать. Ее не нужно стыдиться. У нас есть весть, которой не нужно стыдиться. И когда мы говорим, что чего-то не нужно стыдиться – тогда мы признаем тот факт, что его не нужно приукрашивать, его не нужно как-то, знаете, прихорошивать, сделать его более каким-то красивым, более приемлемым для нашего общества. Если у нас есть нечто действительно красивое, действительно безупречное, тогда для того, чтобы наше чувство отсутствия стыда заставляет нас показать эту вещь такой, какая она есть. Так же, как и люди, есть люди, которые, может быть, стыдятся своей внешности. А бывают вещи, которых люди стыдятся, но обычно человек в зрелом возрасте уже начинает переосмыслять то, почему он стыдится тех или иных вещей, и он начинает понимать, что есть вещи, которых не нужно стыдиться в себе. Они являются нормальными, естественными. И только потому, что общество готово укорять и постыжать человека за какие-то врожденные, может быть, какие-то недостатки, человек понимает, что это глупо, глупо стыдиться того, что каким Бог сотворил тебя. И они начинают не стыдиться. Если всю свою жизнь они прятали какие-то несовершенства, то потом они уже просто не стыдясь могут показать себя такими, какие они есть. Так вот, когда мы не стыдимся Евангелия, мы не боимся показать Евангелие таким, какое оно есть на самом деле. И сегодня мы с вами живем в сообществе людей, которые такое впечатление стыдятся Евангелия. Они стыдятся Евангелия, поэтому они стараются его приукрасить. Они стараются лишить его какой-то, знаете, такой некомфортности, которую испытывают люди, когда они сталкиваются с Евангелием. И то, что они делают на самом деле, они делают Евангелие абсолютно бесполезным перед людьми. Евангелие, которое не может сначала пристыдить человека, не может избавить человека от рабства стыду, от страха стыда. И Евангелие, которое не способно избавить человека от этого рабства и страха стыда, не есть Евангелие вообще. Павел же говорит: «Я не стыжусь Евангелия Христова». Поэтому и мы должны осознать, что у нас есть Бог, которого не нужно стыдиться. Да, пусть говорят о Христе, что позорно то, что Он умер на кресте, и мы признаем, что действительно Христос взял и понес позор, но для нас мы видим свой позор на кресте. Ведь Христос не уничижил себя тем, что Он взял наш позор. На самом деле, постыдив наш стыд на кресте, Он приобрел такую славу, такое имя, которое превыше всякого имени на небе, на земле или под землей. Нет другого имени под небом, которое было бы столь славно, столь в чести, как человека, который понес бесчестие всего человечества, будучи распятым на кресте. Нам не нужно стыдиться Христа, нам не нужно стыдиться Евангелия. Не стыдитесь благой вести, не приукрашайте его, ее. Не делайте так, чтобы оно или Евангелие звучало для людей как нечто совсем непостыдное, как то, что не должно стыдить их. Если вы правильно преподаете человеку Евангелие, то человек должен почувствовать это лезвие стыда в своем сердце, потому что открывается суть человека. Он обнажается такой, какой он есть. Когда мы обнажаемся, тогда мы испытываем чувство стыда, потому что нам есть чего стыдиться, каждому из нас. И Бог не только предлагает нам себя как Бога, которого не нужно стыдиться, Он не только вкладывает в наше сознание, в наш разум весть, которой не нужно стыдиться, Он на самом деле сотворяет в нас такую жизнь, которой не нужно стыдиться. И здесь мы приходим, наверное, к самому болезненному из того, что мы можем сегодня испытывать. Трудно говорить о стыде, трудно о нем говорить так, чтобы не стыдить людей. Даже верующие люди, которых Бог спас для славы, для чести, испытывают чувство стыда. Воистину, чем лучше человек, тем сильнее он испытывает это чувство стыда. как уже Толстой сказал, наша острота или то, чего мы стыдимся или не стыдимся, это хороший индикатор нашего уровня морального совершенства. Поэтому, когда мы возрастаем в святости, когда мы возрастаем в нашем создании, в богоподобности, тем больше мы начинаем стыдиться. Стыдиться не только себя, своих каких-то низменных до сих пор страстей, мы начинаем стыдиться всего, что уничижает славу Божию в человеке. А человек, он был создан по образу и подобию для того, чтобы носить эту славу в себе. И люди, которые освящены Духом Святым, это люди, которые живут, уже переживая стыд по-другому. Я думаю, люди святые – это люди, которым стыдно, даже когда они наблюдают позор других людей. Когда они наблюдают открытую наглость и бесстыдство других людей, святым стыдно. Стыдно пред Богом за этих людей. Нам стыдно порой за то, что мы не совершаем то, что мы должны совершать. И когда мы смотрим на те недостатки, которые окружают нас в нашей личной жизни, в нашей семье, в нашей церкви, на месте работы, на месте учебы, мы осознаем, что недостатки других людей на самом деле являются предметом и нашего стыда, потому что мы не исполнили что-то в отношении этих людей. Мы не послужили им как должно, мы не смогли предоставить им тот образ Христа, который бы решил эту проблему стыда в их жизни. Жизнь. Это то, что человек либо стыдится, либо нет. Слово Божие признает, что когда человек обращается ко Христу, то жизнь его меняется и становится жизнью достойной. В послании к Римлянам 6 главе 21 стихе сказано о верующих в их прошлой жизни, что мы делали такие дела, которых сами ныне стыдимся, потому что их конец – смерть. И я не знаю, как вам, но мне не нужно долго очень напрягать свою память, чтобы вспомнить вещи, которых я стыдился. Но Слово Божие как раз спасает нас. Христос спасает нас от этого болезненного, страшного чувства стыда для того, чтобы мы могли сейчас жить и не стыдиться жизни во Христе. Поэтому Слово Божие говорит: «Дети, пребывайте в Нем», чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествии Его. Здесь ключевая фраза в этом стихе – «не постыдиться пред Ним». Неважно, как на земле сейчас люди думают о вас. По большому счету, очень даже неважно. Очень часто, как раз, чем больше мы испытываем какой-то стыд перед людьми, я имею в виду стыд за праведные вещи, это стыд, который порабощает нас и заставляет нас жить жизнью, за которую потом нам приходится стыдиться. Но если в этой жизни мы не стыдимся Христа, если в этой жизни мы не стыдимся Евангелия, если мы живем жизнью, которой Христос бы не постыдился, я уверяю вас, в этой жизни вы испытываете стыд. Стыд от людей не в смысле того, что вам стыдно, вас стыдят за вашу праведность, вас стыдят за вашу скромность, вас стыдят за ваше чувство приличия, за достоинство, за ту высокую рамку, которую вы возлагаете и для себя, и для других людей, потому что вы видите в человеке нечто большее, нежели просто животное. Вы видите в нем образ Божий, и стыдно, стыдно носителям образа Божия жить, как будто бы они просто были, просто животные. Бог избавляет нас от стыда для того, чтобы мы могли уже перед Ним не постыдиться, когда Он придет. Псалмопевец знает, что для того, чтобы не постыдиться, нужно жить по Слову Божьему. Псалом 118, 5, 6 стих говорит: «О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои». Некоторые люди не любят читать Священное Писание, потому что оно постыжает их. Они чувствуют, что когда они смотрят в Слово Божие, очи Божие своего рода смотрят на них, они осязают вот это вот чувство стыда внутри себя, потому что признают, что не живут по Слову Божьему. И здесь как раз мы признаем, что Христос пришел для того, чтобы сделать нас людьми непостыжаемыми, потому что мы живем согласно Слову Божьему. И уверяю вас, только те люди, которые живут по Слову Божьему, они не испытывают, в конце концов, стыда перед Христом. Ремарк сказал: «Родиться глупым не стыдно, стыдно только умирать глупцом». И когда мы начинаем уже стараться понять, что же нам делать с нашим стыдом, то мы должны признать его, мы должны принять его. Человек, который отвергает стыд, никогда не решит проблему стыда. Только человек, который принимает стыд, только человек, который кается, что он живет не так, как должен жить носитель образа и подобия Божия. Тот человек, который принимает это, тот человек утверждает и правильное достоинство, и получает ключ к тому, чтобы решить проблему стыда. Потому что ключ к этому есть в том, чтобы мы, взирая на Христа, передали, признали то, что Он умер для того, чтобы избавить нас от стыда. Верой в Него мы не постыжаемся уже. И когда человек живет и осознает, что он живет, ему стыдно за свою жизнь, тогда он должен иметь благодать или силы для того, чтобы воздержаться от постыдного. Некто сказал: «Если стыдишься поступка, сумей от него воздержаться». Стыд – это часто страх перед людьми, но мы должны стыдиться и бояться прежде всего Бога. И только люди, которые живут в стыдливости перед Богом, которые внутри себя находят достаточно страха Божия, чтобы воздержаться от постыдного, это люди, которые в своей жизни действительно будут иметь достоинство и честь. Стыдитесь того, что нужно стыдиться в своей жизни. Стыдитесь своих грехов. Стыдитесь грешить, но не стыдитесь каяться, потому что есть стыд, который губителен, который заставляет нас не делать того, что мы должны делать. Есть стыд, что ведет к смерти, есть стыд, который ведет к жизни. Стыдитесь подражания миру. Бог говорит о том, что дела, которые они творят, о них даже стыдно и упоминать. Стыдитесь подражать миру. Стыдитесь того, чтобы вы начали говорить, как люди мира сего. Чтобы вы начали ценить те вещи, которые ценят люди мира сего. Чтобы вы начали выглядеть, вести себя, как люди мира сего. Для тех, которых Христос избавил от рабства стыда и греха, стыдно уподобляться миру, а не Христу. В то же самое время не живите во власти ложного стыда. Мы должны не заглушать голос совести ложным стыдом, а наоборот, преодолев ложный стыд, поступить по совести, и в частности, может быть, открыть свой грех иногда перед людьми. Не стыдитесь исправлять постыдное. Ложный стыд, он заставляет нас скрывать, вместо того, чтобы открывать и исцеляться. Не стыдитесь делать добро. Есть люди, которые уже стыдятся быть вежливыми, уже стыдятся уступить место в метро, уже стыдятся помочь человеку в нужде. Есть люди, которые просто пристыжены, потому что сегодня общество все больше и больше ожесточено в своем сердце. Даже элементарные проявления добра иногда вызывают чувство острого стыда. Нам нельзя стыдиться делать добро. Хоть, с другой стороны, мы не делаем добро на показ, ведь мы свои дела тоже должны в своей мере скрывать, потому что люди, которые делают свои добрые дела на показ, они потеряли стыдливость. Стыдливость – это удивительное качество, которое сочетается с глубокой скромностью в человеке. И верующие люди не только стыдятся сделать или испытывают вот этот страх, стыдливость в отношении всякого зла или какого-то нечестия или греха, верующие люди даже испытывают определенную стыдливость в отношении своих добрых дел. Они не стыдятся делать добро, но они не кичатся этими добродетелями. у них слишком развито правильное чувство стыда и стыдливости для того, чтобы показывать даже свои добродетели на обозрение всех людей. Не стыдитесь говорить о Христе. Не стыдитесь признавать Его своим Господом. В каком бы собрании, в каком бы обществе вы бы ни были, не стыдитесь Христа. Не стыдитесь отождествлять себя со Христом. А если вы ведете себя так, как не подобает христианину, стыдитесь этого. И пусть это изменит вашу жизнь для того, чтобы вы могли, взирая на того, кто понес ваш позор, уже в этой жизни начать нести его позор. И не стыдитесь лишения ради Христа. Не стыдитесь цены следования за Христом. А то, что за Христом следование, оно стоит и очень часто сопровождается вот этим пристыжением от мира сего, Слово Божие об этом свидетельствует. Поэтому первое послание Петра, 4 глава, 16 стих говорит, «Если как христианин страдаешь, то не стыдись». Не стыдись, если ты понесешь позор как христианин, бесчестие за имя Христа, но прославляй Бога за такую участь. Потому что если Христос понес наше праведное бесчестие, то сколь должно мы в большей степени еще в этой жизни быть готовыми нести бесчестие за имя Христа, за Его славу. И не стыдитесь прийти ко Христу. Было время, когда я стыдился прийти ко Христу. Я помню чувство стыда от того, что я боялся открыться, боялся признать свой грех. И, соответственно, я боялся прийти ко Христу. Я боялся обнажиться публично, признавая свою греховность, публично проща прощение у Христа. Но это был ложный стыд. Это был стыд, который, как оружие дьявола, заставляет многих идти в погибель. В какой-то момент благодать Божия действовала во мне настолько сильно, что мне стало, по большому счету, безразлично, что скажут обо мне люди. Я потерял, в конце концов, вот этот ложный стыд и пришел ко Христу и исповедал Его своим Господом, а себя низменным грешником. Не стыдитесь прийти ко Христу. Что происходит с людьми, которые стыдятся Бога и не стыдятся своего греха? Тех людей Бог предает постыдным страстям. Не все стыдливые дела являются результатом просто человеческой воли. Когда Бог хочет наказать человека, Он снимает вот этот внутренний страх, стыдливость с сердца человека, и человек начинает без стыда делать позорные вещи. Об этом говорит Слово Божие в послании к Римлянам в 1 главе 26 стихе. «Потому предал их Бог постыдным страстям». Люди, которые подавляют истину своей неправедностью. Тех людей в конечном итоге Бог предает постыдным страстям. Поэтому в древности даже говорили, кто утратил стыд, того нужно считать погибшим. Для человека уже нет возвращения. Это как люди, которых совесть сожжена, которые не испытывают чувства стыда, у них нет возможности покаяться, потому что у них нет инструмента, который бы содействовал их покаянию. Поэтому если у вас есть хотя бы доля стыда, не считайте это само по себе позорным. Позорным есть то, чтобы не признать должное, должное нечестие, должный позор. И позорным, и губительным есть то, чтобы отвернуться от Христа, единственной надежды, которая может дать вам честь, славу и свободу. У каждого из нас есть выбор – быть постыженным перед людьми или быть постыженным перед Богом. И Христос сказал, кто постыдится Меня и Моих слов, вроде сём прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приедет в славе Отца Своего со святыми ангелами. Поэтому воистину, взирая на Христа, это есть единственная наша надежда избавиться от стыда. Единственный способ. Поэтому мы и поем слова гимна: «Когда я поднимаю взор на крест, где Божий Сын страдал, я осознаю греха позор, стыжусь того, что почитал. Господь, храни меня, чтоб я здесь, в мире, славы не искал, чтоб подвиг Твой, чтоб смерть Твоя были венцом моих похвал. Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему».